Радио «Комсомольская правда».
Утро, 5 минут в Иркутске. Свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен в эту минуту на нашу частоту. Сегодня 1 марта, начинается календарная весна. С этим я поздравляю всех наших слушателей, но начинаю программу не с самых приятных новостей. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России рассмотрел материалы дела по скандально известному матчу «Водник» «Байкал-энергия» и заслушал представителей хоккейных клубов. «Байкал-энергию» на заседании представляли директор Василий Донских и главный тренер Евгений Ярахтин. Я лишь напомню, что в воскресенье ночью по иркутскому времени состоялся в Архангельске матч. Чем он был примечателен для тех, кто не знает, хотя, мне кажется, уже все знакомы с этим скандалом. Закончился этот матч со счетом 11-9. Победила наша команда, вроде бы стандартный хоккейный счет, но все хоккеисты забивали мячи в свои собственные ворота. Первый тайм закончился со счетом 0-0, я напомню. Ну, а во втором тайме нападающий архангельского «Водника» вколотил 3 мяча в собственные ворота. Вот далее наша команда берет тайм-аут. И с этой минуты начинают и наши хоккеисты тоже мячи забивать в свои собственные ворота. В итоге вот такой скандальный матч. Уже больше полумиллиона человек посмотрели трансляцию на Ютубе, хотя обычно смотрят 4500 примерно. Ну вот, увы, такая популярность. Так вот, контрольно-дисциплинарный комитет в Москве принял решение.
В отношении главного тренера Гапановича, хоккейной команды «Водник», дисквалификация сроком на 2 года 6 месяцев. В отношении главного тренера «Байкал-энергия» Ярахтина, участником ведущих сотрудников, которого он был, дисквалификация 2 года 6 месяцев. В отношении клуба «Водник» налагается штраф 300 тысяч рублей. В отношении «Байкал-энергии» клуба штраф 300 тысяч рублей. Оба клуба им подвергли спортивную санкцию в виде спортивного предупреждения. В случае повторного нарушения регламента с их стороны, они будут подвергнуты более суровым санкциям, вплоть до исключения из состава участников соревнований.
Итак, «Байкал-энергия» оштрафована на 300 тысяч рублей, а главный тренер Евгений Ярахтин дисквалифицирован на 2,5 года. Телефон прямого эфира 208-005. Как вам такое решение? Считаете ли вы его справедливым или чересчур жестким, или, может, наоборот, мягким? Пожалуйста, подключайтесь, 208-005. Ваше мнение также принимаем сегодня в эфире. Но в Москве во время пресс-подхода директор клуба «Байкал-энергия» Василий Донских еще раз принес публичные извинения всем болельщикам и подтвердил, что клуб принимает решение контрольно-дисциплинарного комитета и оспаривать его не будет. Он также ответил на вопросы журналистов.
Я считаю, решение справедливое, и впредь этого не повторится. То, что совершил наш клуб, это переходит все рамки спортивной этики.
А руководство не надо было отстранять после такого клуба? И «Байкала», и «Водника»?
Была провокация со стороны «Водника». Клуб, и в частности главный тренер, отреагировал неадекватно. В чем он признает свою вину, что сделал такую ошибку в состоянии эффекта, совершил вот такие действия свои, он это осознал и тоже готов понести ответственность за это свое решение.
Ты главный тренер «Байкала» сказал, что все идет от руководства на пресс-конференции.
Он имел в виду руководство хоккейного клуба «Водник».
Что касается
«Водника», это все вопросы к нему. Как вы все видели, и мы все сегодня поняли, и сегодня заседание КДК, что провокация была спланирована «Водником». Ну, как мы отреагировали, так уже отреагировали. Назад уже ничего не отмотать. То есть мы тоже признаем свою вину. Извиняемся перед своими и перед всеми болельщиками. И еще раз повторюсь, что впредь такого больше не повторится.
Это был директор клуба «Байкал-энергия» Василий Донских. Ну а телефон прямого эфира 208-005. И Вадим с нами. Доброе утро.
Доброе утро.
Пожалуйста.
Ну, отреагировать на подобного рода, скажем так, события для всех, наверное, болельщиков «Байкал-энергии» это выглядит, наверное, шоком, потому что такого никто никогда от нашей команды не ожидал. И все игры с «Водником», я думаю, все болельщики знают и поддержат меня. Они были зрелищные всегда и вызывали массу эмоций, ну, естественно, позитивных. А то, что произошло на этой игре, да, это просто, ну, скажем так, ни в какие ворота уже не лезет. И то, что оштрафована команда, ну, это все, конечно, решение коллегии клуба, да, и, ну, санкции, которые введены, в том числе и об отстранении Ярахтина, ну, главный тренер, конечно, должен всегда участвовать и следить и за матчами, да, и, ну, я считаю, что такое Соломоново решение, считаю, принято.
Угу.
Где-то правильно, где-то, может быть, нет.
Да, спасибо, Вадим, за ваше мнение. Телефон прямого эфира 208-005. И напоминаю, главный тренер «Байкал-Энергия» дисквалифицирован на 2,5 года, а клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. Еще раз, 208-005. Принимаем сегодня ваши звонки, дорогие слушатели. Как вы считаете, справедливо ли это решение, или, может быть, оно слишком жесткое или мягкое? 208-005, линия открыта, работаем мы в прямом эфире. Но во время заседания контрольно-дисциплинарного комитета директором клуба было подтверждено клубом нашего, что участие команды в переигровке, которая должна состояться 3 марта в подмосковном Обухово, состоится. То есть «Байкал-Энергия» готова 3 марта переиграть матч с «Водником». Но вот «Водник» пока не подтвердил своего участия. Срок ответа для них отложен до сегодняшнего дня, до 16 часов по московскому времени. А в случае отказа я отмечу, что архангельскому клубу грозит исключение из участников чемпионата. Ну и на сайте «Байкал-Энергия» сообщают, что, очевидно, нашей команде до отъезда в Обухово предстоит решить кадровый вопрос. Вот здесь действительно интрига, но президент клуба «Байкал-Энергия» Виктор Захаров сообщил нашему журналисту накануне во время заседания исполкома Федерации хоккея с мячом Иркутской области, что если Ярахтина дисквалифицируют, команду возглавит Владимир Инко, спортивный директор.
Ну, все показывается в стрессовой ситуации, но вот в стрессовой ситуации Евгений показал, что неправильно поступил, сильно неправильно. Они сейчас на Москве, заочно нет смысла ни о чем говорить, а завтра прилетят, и вот после обеда будем собираться и принимать решение вместе сейчас.
А если вот все-таки последует дисквалификация его?
Ну, я думаю, в Москве, скорее всего, последует. У нас есть спортивный директор Янко, он будет главным тренером.
То есть, если Ярахтина сейчас отстранят, будет Янко?
Ну, конечно, а как бы кто? Я не смогу быть тренером.
Грачев тут же есть.
У нас есть спортивный директор, вы или главным тренером.
Ну, он готов возглавить команду.
Конечно.
В любой момент, да?
Да.
Ну, вот как показала жизнь, Евгения Ярахтина дисквалифицировали на 2,5 года. Ну, как Захаров говорил еще до принятия этого решения, что он считает, главным тренером должен стать спортивный директор Владимир Инко. Ну, а на заседании исполкома Виктор Захаров, президент клуба «Байкал-Энергия», дал понять, что не собирается увольнять тренерский штаб, сообщает из «Байкал-ТВ». И вот, похоже, отчасти разгадка, почему Ярахтин принял, казалось бы, абсурдное решение бить по своим воротам.
Женя Ярахтин, он поступок совершил, но он не от него шел, он больше от меня шел. Потому что сидели, выбирали, где играть финальный турнир, не назначен. Сидели, выбирали и думали, как бы это ни было, да, это в дворовом спорте, только по-другому. Может быть, я неправильно рассуждаю, до такого абсурда это не должно было дойти. Мысль была такая, что нам бы хотелось играть, если какой-то шанс будет, чтобы «Волга» была выше, и был бы шанс, что «Волга» пройдет, большая вероятность, что дали бы финальную часть не Хабаровску, а Ульяновску. В Ульяновске нам бы было проще играть финал с Хабаровском, было бы в Ульяновске. Играть гораздо проще, чем в самом Хабаровске.
Это был президент клуба «Байкал-Энергия» Виктор Захаров. Я лишь напомню, что переигровка матча «Водник» «Байкал-Энергия» назначена на 3 марта. И «Водник» сегодня должен дать ответ, готовы ли они, поедут ли. Ну, а наш директор нашей команды Донских подтвердил, что готовы, да, и отправимся мы в подмосковное Обухово. Но сейчас будет небольшой перерыв, 2 минуты. В следующей части программы мы хотим предоставить вашему вниманию интервью с директором клуба «Байкал-Энергия». С Донских. Он побывал в нашей студии в понедельник, буквально по горячим следам после этого скандального, позорного матча, так окрестили болельщики встречу «Водника» и «Байкал-Энергии». И в следующей части программы Василий Донских. Интервью, которое дал директор хоккейного клуба нашей программе буквально на следующий день после скандального матча. Вашему вниманию через 2 минуты. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио. радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». Накануне «Байкал-Энергия» наша команда сыграла матч с «Водником» у них дома в Архангельске на стадионе «Труд». Закончился он со стандартным для русского хоккея счетом. Счет 11-9, «Байкал-Энергия» победила. Но можно ли все эти привычные для нас формулировки применить относительно этого матча, теперь уже не знаю. Потому что, ну, окрестили этот матч уже как самый позорный матч в истории русского хоккея. Почему? Напомню тем, кто только что к нам присоединился, потому что было забито в игре 20 мячей, и все это автоголы. То есть команды играли исключительно в свои ворота. Почему это произошло? Несколько версий сегодня выдвигается. Одна из версий, что таким образом выдвигалась, ну, это была такая нота протеста против действий Федерации хоккея с мячом России. Одна версия, что «Водник» таким образом подыгрывал себе более удобного, что ли, соперника дальше и не хотели выходить на Красноярский Енисей. Версий достаточно много. Договорной матч, покупной матч, такие версии тоже звучат. Но хочется услышать, ну, что называется, из первых уст, что же все-таки произошло. И у нас сегодня в гостях директор хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Василий Донских. Ну и давайте начнем сначала. Что это было?
Что это было? Это была календарная игра чемпионата России по хоккею с мячом. Заключительный матч перед серией плей-офф. Немножко начну, наверное, что было перед матчем. Задача нашей команде стояла в этом матче, может быть, так скажу, что играть в этом матче, не напрягаясь, готовиться к плей-офф, пощадить себя, поэтому мы не выставили каких-то игроков. Не полетел
сильнейших игроков.
Да, не полетел Евгений Иванушкин по семейным обстоятельствам. Это было еще за два дня до этого. И готовились к матчу. За полчаса до матча я узнаю от тренерского штаба, что команда «Водник» выставляет молодежный состав. И мы как-то удивились этому. Я думаю, что провокация уже была у них спланирована.
За полчаса до начала матча об этом узнает наша команда и, соответственно, может корректировать как-то свое поведение. Есть полчаса до начала. И,
тактику,
собственно,
да,
есть первый тайм, который проходит, да, и по ходу первого тайма очевидно, чего хотят команды обе. И этот матч проходил достаточно поздно. Давайте сразу скажем, что результаты остальных уже были известны, и все было понятно, да. И, в общем, можно было предположить, что нужно «Воднику», что было нужно нам.
Что нужно «Воднику»? Нет, для кого не секрет, что «Воднику» нужно было проиграть в этом матче, а для нас этот матч не имел вообще никакого разницы. Только нам надо было не проиграть, по-моему, 6 мячей.
Поэтому во втором тайме начинает происходить то, что начинает происходить? А
если
происходит вот как, да? Василий Петрович, извините, напомню слушателям предысторию. 3 автогола со стороны «Водника», а дальше мы берем тайм-аут и начинаем делать ровно то же самое. Почему?
Да, 3 гола, автогола «Водника», я думаю, внесли какую-то сумятицу в наш тренерский штаб. Они срочно берут тайм-аут и какие-то делают корректировки. После этого мы начинаем забивать себе голы.
Кто принимает это решение? Нам позвонил
вообще
сейчас Владимир, наш слушатель и хоккейный болельщик. Вот у него четко и конкретно сформулирован вопрос. Кто принял это решение?
Ну, это решение принял главный тренер.
Сергей Петрович, вот от меня вопрос. Мы с вами Ирахтина, вы знаете вообще, наверное, половину своей жизни. Иркутские болельщики тоже многие, очень много лет, да, я чуть поменьше. Мы с вами видели Ирахтина в самых, что ни на есть, разных ситуациях.
Скандальных,
мы видели его на скандальных конференциях, пресс-конференциях с Ломановым. Мы видели с наставником СКА «Нефтяника», когда вызов просто ему бросали, его оскорбляли напрямую. Но Ирахтин всегда, всегда показывал себя как уравновешенный, интеллигентнейший человек. Поэтому поверить в версию, что Ирахтин завелся, видя эту провокацию, и решил поступить вот так, невозможно.
Я думаю, что мы все думали так, но на самом деле произошло по-другому. Та провокация, наверное, сильно повлияла, и Евгений, наверное, не сдержался, не удержал себе эмоций, и вот поступил именно так. После окончания матча, когда я с ним разговаривал, он, осознав уже, понимал, что он сделан неправильно. И, ну, мы все понимаем. Я ночью не спал, анализировали это, что сейчас понимаем, что надо было сделать совсем по-другому.
Давайте мы послушаем Евгения Владимировича. Мы сегодня ему дозвонились. Я перескажу, что Евгений Владимирович готов был разговаривать, но он сказал, что в данный момент не может, потому что у него серьезный разговор, и выглядел он весьма подавленным.
Но я хочу сказать, очень тяжело разговаривать, что ему, что нам, что комментировать такую ситуацию неоднозначную, которую никто, наверное, в жизни не видел такой ситуации. И... мы
где во всей этой истории Янко, скажите? Владимир Владимирович Янко.
Владимир Владимирович Янко не полетел.
Именитый тренер в истории русского хоккея, который был призван в нашу команду как антикризисный менеджер, и он подтверждал это, сидя на том месте, где вы сидите сейчас. Он говорил о том, что да, вот я призван помочь команде. Где во всей этой истории Янко?
Владимир Владимирович не полетел в Архангельск в связи с тем, что как мы одержали победу в Ульяновске, и было принято решение, что на тот матч, который ничего не значит, ему нет смысла идти.
Василий Петрович, вы готовы ответственно сейчас заявить, что никаких консультаций, телефонного звонка, смс-сообщения, мессенджер какого-то послания у тренерского штаба со спортивным директором в момент принятия этого решения
не было? Да нет, я же вам сказал, была план на игру был такой, поберечь наших ведущих игроков и... то есть выйти как бы из этой ситуации мы не смогли достойно в связи с таким результатом.
Дальше у меня, подскажите, слушатели с нами. Александр вместе с нами давно ожидает. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Прошу. У меня вот вопрос такой. Зачем нужно было вот это вот делать? Зачем нужно было поддаваться на эти все провокации? Ну, привезли бы тогда мы пацанов лучше. И пацаны бы лучше тогда обкатались. Или, как это сказать, ну, проиграли, если этот матч не имел никакого значения. Ну, и проиграли бы мы со счетом там 5-10, 5-15, что мы проигрывали и в Хабаровске. Но, тем не менее, мы не поддавались ни на какие провокации.
Александр, спасибо большое. Этим вопросом задаются сегодня тысячи болельщиков.
Да, я услышал. Во-первых, мы предыдущий матч играли в Ульяновске, и оставалось 3 дня до матча в Архангельске. Ну, теоретически, конечно, можно было привести команду, молодежную команду, но у них в это время был свой матч календарный здесь в Иркутске. И поменять билеты, те, которые не сдаваемые. То есть, ну,
да нет, в другом, конечно, вопрос
здесь
даже не
невозможно.
В молодежке, а именно в том, почему мы повелись на эту провокацию.
Ну, я скажу, практикуется это, то, чтобы поберечь лидеров, практикуется. Но мы не ожидали, еще раз повторюсь, такой провокации.
Василий Петрович, у меня еще, знаете, к вам вопрос не только как к директору клуба, а как к хоккеисту с гигантским, да, бэкграундом. На каждом матче присутствует так называемый инспектор, да, который должен следить в том числе за соблюдением регламентов, за порядком и так далее, и так далее. На этом матче все понятно, матч регулярного чемпионата, все было соблюдено, он был. А в такой ситуации как должен был бы поступить инспектор и
где он,
ну, что он вообще должен был сделать? Или он мог действительно вот так?
Насколько я знаю, инспектор матча предупреждал команду «Водник» неоднократно. Ну, не более того, больше ничего не знаю. Завтра я лечу в Москву на КДК. Я думаю, узнаю поподробнее весь то, что происходило бригадой судей, то есть во главе с инспектором. Ну, я думаю, там они будут докладывать.
Слушатели вместе с нами, 208-005. Юрий, пожалуйста.
Ну, здравствуйте. Василий Петрович, вот подскажите, у вас какая как бы версия? Нет ли у руководителей клубов Байкала и Водника оправдаться перед болельщиками и провести, к примеру, 2 матча на нейтральном поле? Ну, чтобы разница во времени не влияла ни на вас.
Переиграть?
Да, ну, это серию из 2 матчей. Например, в Первоуральске или где-то в Екатеринбурге. А чтобы победитель по сумме 2 матчей занимал в итоге 2-е место, а проигравший занимал бы 5-е место, как наказание. И играл бы в плей-офф, и не все. Не все, я считаю, что все равно он победитель прошлого чемпионата. И чтобы больше таких махинаций не было, и подстасовок, как бы, как хотел Водник.
Юрий, спасибо большое. Насколько
спасибо.
Возможны вообще такие вещи?
Я считаю, что ваша версия, то есть, имеет право на жизнь. Это будет очень интересно. Если Федерация примет завтра такое решение, мы будем обязаны сыграть матч на нейтральном поле, 1 или 2, ну, будет в зависимости от их решения, и выявить победителя в честном бою.
Хочу, Доскех, директор клуба еще... «Байкал-энергия», я хочу вас сказать... попросить еще чуть остаться. Вот сколько можете себе позволить?
Хотелось бы просто сказать, вот как в Швеции это происходит. Первая четверка выбирает сама себе. Если бы у нас было бы так, не было бы таких матчей. Я думаю, нам брать надо опыт у них.
А я думаю, что Василий Петрович согласился на мою просьбу, поэтому мы продолжим через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. У нас в гостях сегодня директор клуба, хоккейного клуба «Байкал-энергия» Василий Донских. И мы обсуждаем историю, которая, беспрецедентный матч, который уже окрестили самым позорным матчем в истории русского хоккея. Наша любимая команда «Байкал-энергия» накануне сыграла с Архангельским «Водником», а в этой игре случилось 20 автоголов. Ну, мы проговорили, Василий Петрович, в общем, объяснил уже, почему так произошло, ну, а что нам за это будет, обсудим в этой части программы. Но, Василий Петрович, что за всем этим может последовать? Насколько я понимаю, КДК, комиссия, как это, дисциплинарный комитет, как... Правильно, КДК-то разбирается.
Ну,
контрольно-дисциплинарный комитет. Да, волнуемся мы все сегодня, конечно. Все это случится завтра. А какие гипотетически могут последовать санкции? Потому что, насколько мы понимаем, это вплоть до исключения команды вообще.
Ну, случай неординарный, хочу сказать. Даже не могу представить, что может завтра произойти. Так теоретически понимаю, что заслушивают все стороны. Евгений Владимирович Ирахтин тоже остается в Москве завтра, 10 часов начала. Что будет, не могу себе представить, что может произойти, потому что прецедентов не было.
Да, и требуется нетривиальное решение.
Да, и контрольно-дисциплинарный комитет будет принимать решение. Наверное, заслушает и судейскую бригаду, и инспектора матча. И будут принимать решение. Я думаю, решение все равно будет принято завтра, потому что оттянуть... дальше некуда, уже плей-офф на носу.
Татьяна Петровна вместе с нами, 208-005. Здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а почему в третьем периоде их не остановили? Ни ту, ни вторую, ни другую команду, чтобы они не забивали именно свои собственные ворота?
Татьяна Петровна, потому что два тайма играются в русском хоккее. Речь идет о русском хоккее. Продолжим. Вот вы знаете, вчера мы тут все веселились, ликовали. Девчонки, да, играли пятое первенство мира. Было завершено 7200 зрителей. Нам рапортуют было на стадионе. Такой хоккей нам нужен, говорили мы все вчера, что пришел болельщик. Сегодня многие говорят, что болельщик на стадион не вернется. Как вам кажется, может ли болельщик простить такие вещи? Вы сами долго играли, у вас была большая, долгая карьера в качестве хоккеиста. Чего болельщик не может простить своей команде? Где этот лимит болельщической любви, который вот...
Я думаю, каждый человек не может простить предательство, но не знаю, что произойдет.
Вы можете это расценивать как предательство болельщика?
Я даже не знаю, что это такое. Вообще, что это такое произошло на поле. На самом деле... Команда во главе с главным тренером совершила что-то такое невероятное, что не поддается вообще никому разу.
Скажите, хоккеисты могут ослушаться главного тренера?
Да, с языка снова.
А такая может быть ситуация, нет, когда тренер принимает некое решение, а хоккеисты саботируют?
Конечно, бывали такие случаи в истории хоккея, в истории вообще всего спорта, но я думаю, здесь этого не произошло.
Василий Петрович, если вот мне такой девочковый вопрос, отыграть пленку назад, по идее, как правильно нужно было поступить в этой ситуации?
Ну вот, три автогола
не повезло.
Уже с холодной головой сегодня.
Как минимум можно было увести команду с поля в связи с этой провокацией, потому что, если вы понимаете, что когда ты забиваешь себе, то есть мяч сопернику не достается, практически до него дотронуться невозможно, когда пошла вторая часть этого спектакля. И... здесь надо было что-то делать, не знаю. И до этого какие-то меры принимать. Тяжело сейчас говорить уже об этом, но... Поддаваться на провокации и забивать себе нельзя было ни в коем случае.
Мы помним с вами историю, когда Байкал-энергия покинула лед, таким образом, вот высказав ноту протеста против судейства несправедливого. Помните эту историю? И болельщик тогда, в общем, команду поддержал, хотя с точки зрения федерации это был неправомерный поступок и неправильный. Как расцениваете то, что произошло вы, Алексей?
Да, здравствуйте.
Прошу вас.
Ну вот смотрите, они бы, водник мог бы выйти на Енисейской последней игре с Хабаровским, но судьи там не дали, это вот конкретно не дали. А Хабаровск должен быть первым, и у команды как бы сыграло самолюбие. Ну и они переиграли, было все, я так думаю, запланировано. И вот это все идет от Скринника и его компании все-таки.
Алексей, спасибо большое. Ну, а вот точку зрения Алексея, я думаю, для вас это не секрет. Вы присутствуете на хоккейных форумах, в социальных сетях. Разделяют очень многие болельщики. И мало кто ее считает конспирологической, очень многие думают именно так. Что происходит вообще в русском хоккее сейчас и вот в федерации в самой?
Что происходит сейчас в федерации?
Федерации, прозвучала фамилия Скрынника, нагнетается вокруг этого достаточно много. Я уверена, что вы знаете об этих разговорах.
Вокруг Скрынника очень много идет разговоров, но на самом деле ничего конкретного не подтверждено, и я не могу сказать, что...
Вот конспирологическая версия, выдвинутая Алексеем насчет договоренности, насчет схемы чемпионата,
если
она
бы
может
был какой-то договорной матч, мы бы договорились, наверное, с водниками, никто бы ничего не заметил. Но вы же понимаете, что мы не пошли на это, ни на какие договоренности.
То есть это была абсолютно честная истерика?
Честная истерика, и на самом деле ее можно назвать, вот очень хорошее подходящее слово, истерика, и те эмоции, которые вот после трех забитых голов были у руководства команды, я думаю, что вот они как бы сыграли свою роль, о чем они сейчас очень сожалеют.
208-005, телефон прямого эфира. Ксения, надеюсь, вы не в истерике сегодня или не без того?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, почти что в истерике. Вопрос хотелось бы задать Василию Петровичу. Он говорит, что никто не знал исхода матча, никто ничего. Но почему до 68-й минуты наши игроки ни разу не атаковали ворота водника? Разъезжались, то есть наша команда, значит, знала то, что так надо играть. Василий Петрович, ответьте, пожалуйста, честно всем иркутским болельщикам. Спасибо.
Спасибо, Ксения.
Ну, во-первых, я не видел, так как и вы, наверное, первый тайм. Но только могу по синхронному онлайн судить.
Ну да, мы с вами видим протокол матча. До 68-й минуты не происходило ничего.
Я говорил в начале нашей встречи, что была установка поберечь силы, не выставлять основных ведущих игроков и поиграть на удержание мяча.
208-005, телефон прямого эфира. Кирилл, прошу вас.
Алло.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Василий Петрович, у меня к вам вопрос.
Пожалуйста.
Вот смотрите, много говорится, что обидели болельщиков, все для болельщиков. Вот если вспомнить историю этого сезона, начиная с прихода Инко и возмущения болельщиков, потом позорное прощание с нашими любимчиками. И сейчас вот закономерный такой вот итог. Все болельщики связывают это с Инко. Как плевали на мнение болельщиков, так дальше и плюете, хотя много говорите о том, что играете для болельщиков.
Да, Кирилл, спасибо за вашу реплику. И такие мнения нередко можно сегодня встретить.
То, что позорное прощение с игроками, я с вами не соглашусь. Это... мнение не только Инко, это мнение тренеров. А как мы должны были поступить? И как бы вы поступили, быть на месте руководителя хоккейного клуба? Тяжело судить, да? Я думаю, вы меня слышите. Когда человек не играет на тот уровень, который он заявляет. Вы поняли, о ком я говорю, да?
Ну да, мы понимаем, о ком вы говорите, разумеется. А что касается Янко, предполагали ли вы, что появление в нашей команде Владимира Владимировича обрастет вот такой волной негатива со стороны болельщиков?
Ну, я не думаю, это стечение обстоятельств каких-то. Идет становление новой команды. Вы видите, мы приобрели уже трех, я считаю, ключевых игроков, которые уже фигуры, можно сказать, ну, не говоря о Иванушкине, да, я говорю о Тримаскине, а Юрлов. Я считаю, что это игроки уже основного состава.
Знаете, Василий Петрович, у меня вот к вам такая просьба, а давайте мы как-то через вас пригласим Владимира Владимировича. Он в этой студии был, как только прилетел в Иркутск, это было одно из первых его интервью, мы разговаривали, в общем, условились, что встретимся. И сейчас я подумала о том, что, наверное, пришло вот то самое время. 208-005, Владимир, успеваете задать вопрос?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не очень регулярно болею за ЦСКА, но отслеживаю все результаты. И, на мой взгляд, вот это просто, порог самой системы взорвался. Договорняк не получился, вот еще такой скандал.
Владимир, мое мнение да, об этом. Да, спасибо за вашу реплику. Мы на нее, в общем, уже ответили. Давайте успеем еще Мяуса послушать. Давайте послушаем. А Сергей Мяус, главный тренер сборной России по хоккею с мячом, член исполнительного комитета Федерации хоккея с мячом России. Эксклюзивное интервью «Комсомольской правде».
Я думаю, что руководство клуба, в частности Минин, который неоднократно высказывался негативно про формулу чемпионата и вообще по отношению к федерации. Со стороны Иркутска, я думаю, что это главный тренер, который не смог разобраться в ситуации и начал потакать, и начал дурной пример брать с игроков Водника Архангельска. Я очень рад, что игроки национальной сборной не участвовали в этом действии. И ни Яниса Бефуса не было на поле, ни Димы Савельева, ни Дергаева. Я думаю, что они никогда бы не позволили себе устраивать вот это действие. Поэтому это прямая обязанность руководителя клуба.
Можешь увести его, они обидели своих болельщиков, можешь не давать последнего.
Чтобы они не поддались на провокацию. А так получилась ситуация, мягко говоря, некрасивая. Но еще раз подчеркиваю, оценку всем действиям игроков и тренеров мы дадим руководителю клуба. Мы это Федерация хоккея с мячом России, в частности КДК. Сегодня-завтра будет разбирательство. Будут приглашены действующие лица, которые участвовали в этом спектакле. И будем определяться. Они играют в хоккей перед своими болельщиками, Водник, да? Если они хотели плюнуть в адрес Федерации, то у них получился плевок в свою сторону. Во-первых, Водник многократный чемпион России. Все помнят мощный Водник. А теперешнее руководство Водника, господин Минин, не могут создать боеспособный коллектив, и болельщики видят, что они сотворили. А федерация, федерация, естественно, несет за все ответственность. Но они, прежде всего, плюнули в душу себе, болельщикам своим и игрокам, которые вели себя непрофессионально тренерами. Вот и все. Если они хотели сделать провокацию против федерации, то у них получилось точечно наоборот. Они обидели своих преданных болельщиков.
Ну, это Мяус, а я напоминаю, что буквально только что в информационных лентах появилось сообщение о том, что клуб «Байкал Энергия» просит прощения у своих болельщиков. Василий Петрович, у вас 10 секунд на это. Для этого, в том числе, вы пришли сегодня.
Ну, я соглашусь, наверное, с последними словами Мяуса Сергея Анатольевича, где он говорит, что мы обидели своих болельщиков. Да, мы, конечно, болельщиков своих обидели и приносим свои извинения публично.
Василий Петрович, от себя хочу сказать большое спасибо, что сегодня вы пришли.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда». Переходим мы от хоккейных тем к другим событиям нашего города. Сегодня 1 марта, весна начинается. И сегодня же в Иркутске начинается неделя неформального образования. Что это такое, как успеют организаторы провести в нашем городе около 500 мероприятий, все это расспросим у Екатерины Аристовой. Это главный специалист отдела по связям с общественностью, управления реализацией общественных инициатив администрации Иркутска. Здравствуйте.
Добрый день.
Катя, расскажите для начала, что же такое неделя неформального образования?
Неделя неформального образования у нас реализуется в рамках проекта «Иркутск – обучающийся город» 2013 года. Проект направлен на популяризацию просветительской деятельности иркутян, привлечение иркутян к новым формам образования, получается, показывает различные площадки в городе для самообразования иркутян.
То есть главная задача – объяснить и показать жителям города, что учиться можно непрерывно и источник знания получать буквально всюду.
Да, везде, всегда и постоянно.
А вы сказали, что в этом году планируете побить рекорд и привлечь около 5000 человек. Как успеем?
Как успеем? У нас, получается, в рамках в этом году, в рамках недели неформального образования мероприятия пройдут не как обычно с 1 по 6 марта, а именно в рамках, из-за того, что это юбилейная неделя неформального образования, они пройдут еще во все выходные марта. Это 11, 12, 18, 19 и 25, 26 марта. И вот за все эти 12 дней, в рамках которых будет проходить неделя неформального образования, мы вот и планируем 5000 человек, чтобы посетили наши мероприятия.
Ну и 1500 мероприятий. Я предлагаю рассказать о самых интересных, привести примеры, что смогут увидеть иркутяне, гости, которые придут на эти мероприятия.
У нас мероприятия нынче вообще получились очень разнообразные и насыщенные. Из интересного это что можно взять? Это у нас будут различные мастер-классы по ремесленному это будут мастер-классы по карвингу из овощей, это будут витражные искусства. Это будут различные букеты из конфет, ведь скоро же у нас 8 марта.
Да, да, да.
Будут как раз-таки мамам, бабушкам делать подарки, детки. Это будут, получается, мастер-классы по декупажу, по косоплетению. Это будут различные экскурсии. Получается, это будут экскурсии и в театр Охлопкова, в драмтеатр, что очень уникально, потому что по закулисью драмтеатра, мне кажется, никто не ходил. Только вот в рамках недели неформального образования есть у всех иркутян уникальная возможность туда посетить. Также по контактному зоопарку будут экскурсии проводиться, будут рассказываться, как ухаживать за животными, там, ну, различные получается. Будут у нас также очень такое новое в Иркутске, мне кажется, вообще, это мастер-классы по изготовлению силиконового цветка.
Ух ты!
Да, то есть вот у нас вчера было открытие официальной недели неформального образования, и нам как раз-таки вот те, кто будут эти мастер-классы проводить, предоставили изделия, прямо цветы, и все участники думали, что это были живые орхидеи. Когда мы сказали, что это вот как раз-таки силиконовый цветок, все были удивлены приятно, потому что это, ну, такого вообще в Иркутске нет у нас, это вот уникальное такое. А так много разных мероприятий, около 500, ну, вот более 500, получается, где-то, ну, надеемся, у нас еще заявки все равно поступают, то есть кто-то еще добавляется и планирует дальше еще поступать.
Ну и за эфир вы мне рассказывали, что и спортивные тоже организации подключились, можно будет и физкультурой заняться.
Да, у нас также будут различные мероприятия по йоге, то есть у нас йога-центры подключились, то есть у нас будут занятия по йоге и для деток, и для людей старшего поколения. У нас ограничений нету, получается, для участников. То есть главное, чтобы все обучались. То есть у нас там будут и обучать и языкам, и, ну, все, робототехника тоже из самого из интересного, очень, ну, популярное сейчас, которое направление у нас вот таких у детей, получается, разного возраста. То есть, ну, много всего. То есть так вот все не перечислить, это можно сидеть долго.
Телефон прямого эфира 208-005. Вы также можете задать ваши вопросы Екатерине Аристовой. Кать, но у меня, пожалуй, самый такой главный вопрос. Как и где узнать расписание, адреса, где, в какое время будут проходить разные мероприятия? Нужно ли записываться и на каких условиях?
Вот. По поводу, значит, где посмотреть расписание. Расписание у нас постоянно обновляется, за то, что добавляются партнеры еще. Самое последнее расписание размещено у нас на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» www.город.irk.ru. Там, получается, самая последняя программа у нас размещена. А по поводу того, нужно записываться или не нужно записываться, когда скачиваете программу, там написано вот все по каждому мероприятию. Uh-huh. Вот у каждого, ну, то есть у каждого партнера есть свои, например, условия. Если группа небольшая участников данного мероприятия, например, там 10-12 человек, то, соответственно, нужна предварительная запись. Если, например, с собой нужно предварительно взять какие-то материалы, uh-huh, то есть, ну, для, например, вот у нас будет мастер-класс по изготовлению телескопа. Там прямо для каждого, ну, там написано, что нужно взять с собой бутылку пластиковую, чтобы было удобнее. Вот. Там в программу, когда скачивать, там все условия прямо прописаны. Если это спортивные занятия, то, соответственно, с собой нужно взять спортивную форму, угу, удобную для занятий. Ну, так, для капоэра.
Но бесплатное участие?
Там, получается, символическое. То есть, в основном, бесплатно, но бывает, что вот символическая плата чисто идет вот за материалы. То есть, вы либо берете, например, с собой материалы, где-то написано, либо, например, 50-100 рублей для, как раз-таки, для приобретения этих материалов.
Как у вас по ощущениям сейчас, вот действительно ли удастся вот этот рекорд побить по количеству участников?
Мы делаем все для этого возможное, для того, чтобы в этом году привлечь как можно больше участников, мы решили провести марафон недели неформального образования. А он у нас идет везде в соцсетях с фотографиями хэштег «Неделя 2017». Получается, смысл данного марафона в том, что люди приходят на мероприятие, получают от организаторов специальные фишечки, и они, приходя на следующее мероприятие, они их собирают. И потом 6-7 марта они все приносят их к нам в отдел по адресу Марата, 14, кабинет 110, с 9 до 6, обед с часу до 2. И получается, тот, кто соберет наибольшее количество фишек, получит специальные призы от партнеров недели неформального образования на закрытие, о котором мы будем сообщать еще дополнительно.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в гостях у нас была Екатерина Аристова, главный специалист отдела по связям с общественностью, управления реализацией общественных инициатив администрации Иркутска. Проходит неделя неформального образования, так что если вы любите и хотите учиться, то подключайтесь. Еще раз напомните сайт, где можно найти программу.
Сайт «Общественная жизнь города Иркутска» www.город.irk.ru.
Спасибо, Екатерина Аристова была в гостях, но у меня еще информация о погоде есть. На календаре 1 марта началась весна, но синоптики не спешат объявлять официальное начало зимы. На самом деле зима в Сибири длится примерно 170 дней, говорят метеорологи, поэтому до настоящего тепла еще далековато. У синоптиков есть своя точка отсчета самого романтичного времени года в Иркутске, это 9 апреля. До этой даты могут случиться любые сюрпризы, которые бывают зимой. Снег, и морозы, и ветер порывистый. Впрочем, синоптики успокаивают, температура в марте будет на 2-3 градуса выше, чем норма. А подробнее Юлия Янькова, начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра.
В западных и южных районах в ночные часы ожидаем колебания температуры от -10, -15 градусов до -4, -9 градусов. Это с облачной погодой такие высокие значения. Днем от -2, -7 градусов до положительных, до 0, +5 градусов. Ну и в первой половине месяца, март еще у нас считается зимним месяцем, не исключаем понижение температуры воздуха в ночные часы до -17, -22 градусов, а местами ниже -25 градусов. Ну и в последней декаде, которая начинается у нас 21 марта, ожидаем повышения температурного фона в западных и южных районах в ночные часы до -2, -7 градусов, днем до +4, +9 градусов. Ну вот, что касается понижения температуры, то вот уже в первые дни марта и 1, и 2, и 3 у нас формируется над северными широтами очаг холода. Первые понижения мы уже ощутим вот в эти дни. Температура воздуха ночью в северных широтах ожидается до -33, -40 градусов. При этом в западных и южных районах области будет достаточно комфортная погода. И разница в температурах между севером и остальной территорией будет составлять более 20 градусов. Что касается вот осадков, то в первой декаде марта ожидается у нас достаточно неустойчивая погода. Связано это будет с прохождением атмосферных фронтов по территории Прибайкалья. И осадки ожидаются у нас в виде снега, а в дневные часы по западу и югу области в виде мокрого снега.
Это Юлия Янькова, начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра. Но я успею еще рассказать о погоде на день сегодняшний. Сегодня по-настоящему весенняя погода за окном. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Ясно, осадков не ожидается, но к вечеру уже возможен снег, ночью тоже снег. Ну и забегая вперед, скажу, что в четверг и в пятницу тоже снежные деньки нас ждут, но температура комфортная. Завтра +2, послезавтра -1 градус. Ну что ж, на этом программа подходит к концу. Я лишь проанонсирую, что сегодня у нас в гостях появится экс-руководитель Ленинского округа Иркутска Елена Федорова. А сейчас она возглавляет комитет по благоустройству администрации Иркутска. Так что, если вы проживаете в Ленинском округе, добро пожаловать в эфир в 18:05. Елена Федорова у нас в гостях.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда».
Начали.
Велика компания родная.
Достаточно, достаточно. Что думаете, коллега?
Довольно бездарно, коллега.
Да.
Понимаете, голубчик, нам нужны таланты. Таланты, понимаете?
«Комсомольская правда» ищет таланты среди компаний. Станьте участником конкурса корпоративного гимна. Подробности в нашем эфире и на сайте kp.ru. Самый лучший гимн выбирайте вы.
Подъем и отбой по команде полковника Бранца. Репортажи спецкора Дарьи Асламовой из «Горячих точек». Жаркие дебаты Александра Гришина с ключевыми политическими фигурами. Разоблачительные материалы Владимира Варсобина. Откровенные интервью и живые концерты звезд шоу-бизнеса. Все это и многое другое доступно в любой момент и из любой точки планеты в нашем архиве. Скачайте приложение «Радио Комсомольская правда» и получите доступ к программам любимых авторов. Доступно для iOS и Android.
В ближайшем утреннем эфире я, Михаил Антонов, и Александра Кочнева обсудим с вами следующие темы. Пензенский омбудсмен не хочет лишать пьющую 10 дней подряд пару родительских прав. Как недовольные соседи борются с автовладельцами?